Нэнси задержалась там, где скала немного отступила, оставив узкий крутой проход наверх. Она остановилась и пригладила платье.
«Давай, лезь первый», —
сказала она. Я полез первым. Последние пару ярдов у самой вершины было трудновато. Пришлось подтягиваться, ухватившись за корень дерева. Оказавшись наверху, я повернулся и протянул ей руку. Нэнси ухватилась за нее, и я вытянул девочку наверх, подумывая, не решится ли задержать ее руку в своей. Но она отстранилась и снова зашагала вперед и вверх, по более пологому, поросшему густыми деревьями склону. Глянув сквозь листву, я увидел далеко внизу ферму, услышал лай пастушьей собаки и голос кого-то из близняшек, ее успокаивающий. Было безветренно. Платье Нэнси, розовые полоски и букетики роз на спине, белокурые волосы. На ней были разношенные черные туфли, школьные, на босу ногу. Я чувствовал, что меня вводят в сад Эдема.
«Это не настоящий мой тайник».
«А он где?» Она небрежно на ходу указала куда-то за ферму.
«А, там, наверху, на той стороне».
Потом добавила.
«Когда маленькая была».
Я хотел еще что-нибудь сказать, чтобы она еще говорила, но ничего умного придумать не мог. Она быстро шагала к деревьям на восточном склоне холма над долиной, у самого гребня. По правую руку мне виден был выгон в лучах вечернего солнца. Все это было странно. Совсем не походило на прогулку, как будто мы шли куда-то с определенной целью. Наконец она свернула в сторону выгона, и вот мы уже пробираемся сквозь зеленые заросли папоротника. По-прежнему она шла впереди. Совершенно неожиданно оказалось, что мы стоим на краю карьера и смотрим прямо на деревню, далеко за долиной. Это было поразительно. Неожиданный простор, открытость, замечательный вид. А по отвоеванному у папоротника в дерну бегали кролики. Нэнси показала рукой.
«Смотри, вон она, церковь!»
Но церковь меня не интересовала. Она прошла немного вперед, туда, где с бровки карьера можно было спуститься по поросшему густой травой склону вниз, на самое дно, и принялась собирать васильки и очанки. Потом вдруг опустилась на колени у группки розоватых цветов с похожими на звездочки головками. Дэниел сел рядом, потом прилег, опершись на локоть. Он чувствовал себя невероятно неуклюжим, косноязычным, неловким, в то время как она в совершенстве владела собой. Он все еще подыскивал слова, не зная, что бы такое сказать. Такое, чтобы... «Толку от них все равно не будет. Они дома не раскроются».
«А моему отцу они нравятся».
«Это васильки, центаурии».
«Душки».
Ее синие глаза на миг встретили его взгляд и снова потупились.
«Мы их так зовем».
Это старинное название не показалось ему ни странным, ни неточным. Надо было сказать «душки». Но он был смущен. Это его интеллектуальное превосходство. Он ведь так старался не задаваться. И зачем только он вылез с настоящим названием? Хвостун несчастный. Любая неловкость постоянно грозила обернуться обидой. И словно в доказательство этого, Нэнси перестала рвать цветы и села на траву. Минуту спустя расшнуровала туфли, сбросила их с ног и пошевелила в короткой траве пальцами. Дэниел сделал еще одну попытку.
«Я уж было подумал, что разонравился тебе».
«А кто сказал, что ты мне нравился?»
«Ну, после того дня».
«Какого еще того дня?»
«Ты ведь ему что-то сказал тогда?»
Дэниел сорвал несколько травинок прямо перед собой. «Ох уж эти девчонки, до чего они невозможны? И зачем только у них босые ноги?»
«Когда он пытался мной командовать?»
«Показушничает больно. Думает, он все знает».
«Ты ему это сказала?»
«Может, да, а может и нет».
«Просто он больше к этому привык, чем я, вот и все».
«Привык, чтобы все делалось, как он хочет».
«А я думал, он тебе нравится».
Она только фыркнула, ничего не ответив. Сидела, не сводя глаз с босых ног, словно они были ей гораздо интереснее, чем Дэниел. Он совершенно растерялся. То она говорила одно, то другое. Казалось, она чего-то ждет, словно кто-то еще должен был вот-вот подойти и присоединиться к ним, словно ей скучно. Он сказал, очень тихо. «Ты мне ужасно нравишься». Она вдруг улыбнулась ему, шаловливо, лукаво, промельк давнего азарства школьных дней.
«Вот папаше твоему пожалуюсь».
«Правда нравишься?» Он чувствовал, что его щеки горят. Нэнси снова принялась разглядывать свои босые пальцы.
«А тебе что, совсем все равно, что ты мне нравишься?»
«Может, и все равно. А может, и нет».
«Ты меня и по имени даже никогда не зовешь».
«Так ведь и ты тоже».
«Нет, зову. Вчера, например».
«А когда мы одни, не зовешь?»
«Да я никогда не знаю, что можно говорить, а что нет». Он помолчал. «Чтобы ты не подумал, что задаюсь».
«Просто ты так иногда говоришь», —
помолчала и добавила.
«Да я знаю, ты иначе не можешь».
Воцарилось молчание. Пронизанный зеленью вечерний воздух, жужжание насекомых на неостывшем каменном склоне за их спинами. Нэнси вдруг перевернулась и улеглась на живот, согнув в локтях руки, оперлась подбородком на ладони. Полежала так, потом протянула руку и сорвала веточку тимьяна. Прикусила. Повернулась к Дэниелу лицом. Их разделяли всего шага три. Изогнутые брови, загадочный, лукаво-простодушный рот, синие глаза. Словно цветы Вероники, застенчивые и дерзкие, полные вызова и сомнений.